Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с резонансной аварии. Продолжаем ее освещать, которая произошла в Солнцеве 16 числа. Сбившая насмерть двоих детей, девушка признала вину. Но в данном случае нам надо будет с вами поговорить в контексте организации пешеходных переходов, организации дорожного движения на таких вот дорогах. Потом по планам у нас с вами обновление от ФСБ, которое подготовило список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам. А речь идет о тематике, не относящейся к государственной тайне, но передача иностранным государствам этих сведений может навредить безопасности Российской Федерации. В России предложили ввести уголовное наказание за призывы к отказу от прививки. Это идея, высказанная в Ленинградской области, Общественной палатой Ленинградской области, одним из ее членов, и будем с этим разбираться, где грань между мнением и призывом, и самое главное, а кто это будет контролировать. В конце поговорим про авиасалон «Макс». Сегодня официальное открытие, сейчас президент там выступил с речью. Будем говорить про новинки, что предлагает наша страна, что предлагают иностранцы, каковы перспективы, а самое главное, как проводится вообще вот такое международное событие, в связи с тем, что, во-первых, санкции наложены на Российскую Федерацию, а во-вторых, коронавирус. А сейчас о движении в городе.
В движении.
Как раз давайте начнем с того, где проводится авиасалон «Макс». Будьте внимательны. Перекрытий, кстати, в районе Жуковского и Ильинки не так много, вот, но все равно, вы понимаете, да, как обычно, движение в самом городе тоже ограничено. Вот. И будьте внимательны в районе Михайловской Слободы и Чулкова. И вот здесь вот, где большая-большая дорога, новое Островецкое шоссе, через опытное поле, если пойдете, там тоже все закрыто. Более того, от Удельного, вот мимо Быкова сюда, если поедете в направлении Кратова, там тоже перекрытие. Будьте, пожалуйста, внимательны. Новая Рязанка, соответственно, полностью заблокирована, но не потому что «Макс», а просто потому что там, видимо, очень много машин скопилось в районе метро, поселка Октябрьский, где Лыткаринское шоссе. Так, далее, по МКАДу смотрим. Внутренняя сторона от Щелковского шоссе, пробка до Старой Рязанки. Далее от Дзержинки, то есть от Белой дачи примерно до развилки, пробка. В обратную сторону смотрим Калужское шоссе, затруднение между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. И есть еще проблемы, небольшие, между Осташковским шоссе и Ярославским. Там дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне Московской кольцевой автодороги. По третьему транспортному я скажу. От Рижской эстакады это пробка до съезда сюда на магистральную улицу, на Хорошовское шоссе, если быть точнее. Так, еще затруднения на внутренней и внешней стороне в районе Лужников. Вот здесь Хамовнический вал, будьте, пожалуйста, внимательны. В Донском районе тоже пробка. С Мытной улицы, кстати, сложно въехать на третье транспортное кольцо, не очень понятно почему. Ну, а по Садовому, в принципе, проехать можно. Единственное, коричневым почему-то Яндекс помечает район Сретенского бульвара, Покровского бульвара. Вот здесь вот в районе метро Трубная, какая-то еще у нас улица, проспект Академика Сахарова. Будьте, пожалуйста, внимательны. Там в районе площади трех вокзалов ремонтные работы, поэтому, скорее всего, именно из-за этого такие пробки.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сбившая насмерть двоих детей девушка признала вину. В суде она высказала сожаление о том, что стала виновницей ДТП. Напомню, что 18-летняя москвичка Валерия Башкирова теперь в СИЗО заключена. Как уточнили ТАСС, в окружении семьи девушек родственники выразили готовность хоть чем-то помочь пострадавшей семье, выплатить потерпевшим денежную компенсацию. Девушка всегда с осторожностью относилась к вождению автотранспорта. Права на управление получила не так давно. Семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи. Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети. Накануне заключена она была под стражу. По просьбе прокуратуры суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Возбуждено изначально было уголовное дело, потом статью ужесточили. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Потому что изначально, когда давали домашний арест, дети еще были живы. Владимир Соколов с нами, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же наверняка кадры видели.
Конечно, видел.
Возникает вопрос. Дорога больше, чем одна полоса, шире. Соответственно, есть зебра. Но мы помним, сколько копий было сломано, чтобы на дорогах, которые шире одной полосы, все-таки не просто зебры появлялись, а лежачие полицейские появлялись, светофоры появлялись. Вот с вашей точки зрения, насколько грамотно все-таки там было организовано дорожное движение?
Вы понимаете, у нас есть проблема одна. Вот много хороших примеров. Европейский опыт, программа «Цельное», которая была реализована еще, так сказать, там 30 лет назад. Сейчас она у нас на 70% ее мероприятия реализуется. Но вот основного мероприятия мы не решаемся сделать. Это снизить скорость. По крайней мере, скорость проезда пешеходных переходов. При такой скорости невозможно обеспечить безопасность. Мы вот соревнуемся сейчас с Европой. Там скорость 50 км в час, а у нас 80, к сожалению.
Вы имеете в виду в городской части,
в городской черте? Да, в городской части, да, потому что 60 плюс 20 ненаказуемые, того все ездят под 80.
Так, и то есть вы за то, чтобы вот этот нештрафуемый порог убрали, или, в принципе, сократили скорость еще пониже, 30-40 километров?
Да, вы понимаете, я прекрасно понимаю, что Минтранс никогда не пойдет на то, чтобы сократить скорость по всему городу. Ну, хотя бы при проезде пешеходных переходов. Вот там сбивается третья часть от всех сбитых пешеходов. Третья часть. В том числе Москва не исключение. Если взять статистику, хотя общие цифры, конечно, самые лучшие у нас в России. 4 человека на 100 тысяч населения погибших. Но вот 18-19 год, среди них было ровно половина пешеходов. Ровно, человек в человека. Это 480 с лишним пешеходов за 2 года погибло в Москве. И 480 водителей. Mm-hmm. Это говорит о том, что пешеходы, конечно, не защищены.
Просто здесь интересный момент. Насколько зебра все-таки отвечает требованиям безопасности?
Вы знаете, у нас во всем мире не придумано ничего, кроме зебры. Но при этом скорость разумная. Потому что 60 км в час это считается уже скоростная дорога. Uh-huh. Например, в Италии. Там, где скоростная дорога, нужно разделять потоки. У нас зебра незаменимо, потому что строили давно, сейчас для того, чтобы перенести светофор, сделать светофорный объект на месте исторически, которое уже обжито. Ну, я вот, допустим, 10 лет назад, там я знаю, что в центре стоило 15 миллионов, и уважаемая организация не могла еще получить разрешение, потому что там надо было приложить столько коммуникаций, что, в общем-то, это во-первых, и время...
В смысле, то есть светофор и поставить, это дорого, что ли, просто? А лежащие полицейские, да. Хорошо, вот помните, сколько тоже решений принималось, и в итоге перед каждой школой по нескольку лежачих полицейских. Да. И вот этот отрезок, он там действительно 15-20 км в час. Почему сложно сделать вот в том районе, например?
Наша нормативная база настолько запутанная, она противоречит сама себе. Во-первых, на всех дорогах, где есть общественный транспорт, запрещаются лежащие полицейские, вот, потому что автобусам они мешают, и скорой помощи они мешают. И вроде бы, получается, нигде не поставишь его. Но, тем не менее, где-то ставят. И эффект есть, но гораздо эффективнее это приподнимать плоскость пешеходного перехода над плоскостью дороги.
А, саму зебру приподнимать.
На 6-8, да, да. И вот этот метод давно используется. И, так сказать, по инициативе там пешеходов в Питере 8 лет назад... Там впервые поставили, даже 4 сантиметра разрешенные. Вот у нас на дороге, если неровность более 4 сантиметров, то это уже значит, надо с ней бороться, а до 4 можно не бороться. Даже 4 сантиметра для водителя это стимул затормозить, потому что он не хочет свою подвеску угробить большой скоростью.
Ну, дело-то, я очень сомневаюсь, что люди, которые ездят на машинах, пойдут в Минтранс или в ГИБДД и скажут, я боюсь свою подвеску повредить, поэтому, пожалуйста, не ставьте. Но вряд ли это так.
Нет. Дело в том, что, говорю, что по относительно лежачих полицейских есть серьезные ограничения. Поэтому эффективнее гораздо это вот приподнимать пешеходные переходы. Ну, это дороже. И, в общем-то, этим должен быть кто заниматься, кто
прямо Владимир Сергеевич,
Минтранс не заинтересован.
Ну, в смысле, не заинтересован, потому что дорого или в чем дело здесь?
Ну, это дорого, это да, это дополнительное вложение, трудоемко. Вот сейчас идет у нас, у нас проект реализуется безопасные качественные дороги, в том числе дороги и в населенных пунктах, и между близко расположенными населенными пунктами. И, к сожалению, там, да, качество дорожного покрытия, без сомнения, улучшилось. А вот с безопасностью никаких новых мероприятий нет. Есть подпрограмма ликвидации мест концентрации ДТП. Вот это понятно. Более эффективно. Там целевым образом, на тех местах, где вот зафиксированы случаи наезда пешеходов,
Владимир там... Сергеевич, важная еще история. Я думаю, что вы тоже обращали внимание, что в эти дни некоторые люди высказываются так, что, значит, понятно, вина на этой девушке, но и, мол, пешеходы, вот как Виталий, наш слушатель, говорит, пешеходы стали тоже бесстрашными. Почему-то. То есть, с вашей точки зрения, а пешеходы себя действительно стали вести более не так осмотрительно, как раньше? Потому что я даже это видео смотрела, но объективно получается, машина ближайшая к ним остановилась, и они пошли дальше.
Ну, вы понимаете, вот единственное место на дороге, где имеет преимущество пешеход, это вот пешеходные переходы. Их не так много. В 2008 году изменили стандарты. Если раньше были пешеходные переходы в населенных пунктах через 120-150 метров, то после него сейчас у нас 200-300 метров. Поэтому человек долго шел до пешеходного перехода, потом долго ждал, и вот он устал уже. Поэтому он идет гордо, иногда, так сказать, совершенно необоснованно. Потому что, к сожалению, среди водителей есть... люди тоже не вполне адекватные, и которым нельзя доверять. Поэтому в правилах дорожного движения написано, что убедитесь в своей безопасности. Ну, как убедиться в безопасности, если человек не видит?
Он в слепой зоне оказался, да.
Да, конечно, человек не видит, он не может через машину увидеть другую машину. И здесь, конечно, ответственность водителей. Ну, и ясно, что, как бы, неопытность вот молодого водителя, конечно, привела к этому, но... Я не думаю, что надо лишать свободы до судебного решения эту девушку, потому что явно у нее нет
возможности. Но прокуратура ужесточила, просто потому, суд ужесточил просто потому, что там ужесточили статью. И понятно, почему ужесточили, дети погибли. Но это уже другая история.
Да,
мы
понятно,
в данном случае хотели от вас именно мнение по поводу организации.
Что касается, мы его давно предложили. Давайте... сделаем проезд пешеходных переходов, так сказать, все оборудованы знаками 30 км в час. У нас тогда остается наказуемое превышение скорости 20 км, да. Итого 30 плюс 20 – это 50. То есть вот здесь мы будем в зоне безопасности, потому что на 50 км в час там остановочный путь несколько метров всего. Тут и водитель мог затормозить. И пешеход тоже может как-то среагировать, потому что при 80 это 23 метра в секунду двигается машина. Представляете, там
без шансов никаких нет. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Благодарю вас. Владимир Соколов был с нами, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов». На улице Авиаторов Петрушка пишет, от дома 2 до дома 24 перехода, один регулируемый, перед двумя лежащие полицейские. А вот именно на том переходе, где произошла трагедия, их нет. 877-й. Виноваты ГИБДД. Что мешает поставить светофор на всех двух-трех полосных дорогах? Нет, лучше поставим камеры, чтобы заниматься поборами. Как кажется, тут даже не пешеходный переход виноват. Вспоминаем камеры наблюдения. Машина по правой полосе. Все увидела, остановилась. А она нет. Она этого не увидела. Как говорят в СМИ, в телефоне была, что-то там делала. Учитывая этот факт, где гарантия, что она заметила тот же светофор? Вывод. Надо что-то делать с теми неуважаемыми людьми, которые сидят в телефоне во время вождения автомобиля. Хочешь поговорить? Уйди на обочину. В ином случае штрафы до миллиона. Там комплекс факторов сработал. Комплекс, понимаете, в чем дело. Но другое дело, что пешеходных переходов у нас действительно много. Помните историю, на Ленинском проспекте у нас очень долго была зебра. Вот была зебра на Ленинском проспекте. И там сначала предлагали надземный, воздушный пешеходный переход. Жители говорили, не надо нам. Но в итоге там просто поставили светофор. Просто поставили светофор на Ленинском проспекте. Вопрос, что мешает оборудовать пешеходные переходы таким образом, чтобы там, ну, любому водителю, даже если он вот с такими диоптриями едет, чтобы ему было видно, чтобы он чувствовал. Вспомните, опять же, дорожное движение в Египте, боже мой, вот Египет. Дорожное движение, я не понимаю, как они там разбираются, но перед любым пешеходным переходом или той зоной, где люди обычно переходят дорогу, там что, вот эти вот металлические, как их назвать, ну, шайбочки какие-то, которые ввинчены в асфальт или заклеены там в этом асфальте. И в итоге ты едешь, и ты чувствуешь вот эту вибрацию и понимаешь, что там через 200 метров у тебя пешеходный переход. Вот эти же штуки тоже существуют, тактильные. У нас на каких-то проселочных дорогах это тоже придумали, в Подмосковье это есть. Где-то подсвечивают пешеходные переходы. Но это же все довольно элементарно. 7373-948, телефон прямого эфира. А в итоге что мы наблюдаем с вами? Мы с вами наблюдаем, историю, что... Ну, они тоже должны были смотреть, куда едут. Да, нужно спешиваться, конечно. Да, там говорят, у детей были и беговелы, и самокат. Безусловно. Кто-то говорит, а вот коляски как катят впереди себя? Кто-то говорит, вот в лифт сначала надо самому зайти, потом коляску. Более того, когда вы в лифте, вы должны ребенка из коляски вынуть, понимаете, в чем дело? 7373-948, телефон прямого эфира. Но организация дорожного движения подразумевает, что надо вот, скажем так, допускать, что тот может ошибиться, участник дорожного движения, и этот может ошибиться. Поэтому задача государства максимально подстраховать и застраховать одного от другого. А в итоге получается, что так не выходит. Вопрос, почему так не выходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день, меня Марат зовут.
Да, Марат.
По работе у меня получается так, что я где-то день 300-350 езжу по Москве.
Так.
И вот по пешеходным многие переходят, читая сообщения. Они вообще не смотрят.
И в наушниках тоже переходят. Да, это другое дело. Воспитание пешеходов. Это тоже есть. Но водителей в Москве, спасибо большое, водителей в Москве тоже вроде бы выдрессировали фактически, да, некоторых, что нужно, нужно пропускать, нужно останавливаться перед пешеходным переходом. Но даже сегодня, переходя улицу Пятинскую, здесь около работы, все равно нашелся таксист, который видел, что я стою, я уже собираюсь идти. Но он все равно промчался. Но я-то понимаю, я пуганный пешеход. И такой же пуганный водитель. Но далеко не все, к сожалению, такие же пуганные. Вот в чем дело. Поэтому теоретически государство должно подстраховать всех. Отовсюду. Будь то какие-нибудь полицейских там поставить, лежачих, организовать. Светофор, кнопку, звуковой сигнал туда. Что туда еще? Вот эти вот какие-нибудь пупырки, которые, по которым, значит, когда машина едет, вибрация чувствуется, и ты понимаешь, что впереди пешеходный переход. Все должно быть вот там вот. Все. Зона безопасности. Пешеходный переход — это зона безопасности. Я считаю, что это не такие большие вложения, честно говоря. Может быть, я ошибаюсь. 7373-948, телефон прямого эфира. Как не заметил светофор? Если бы он горел красным, 109% остановилось бы, говорит 877-й. Применить из бесплатного. Водитель одна рука на руле, вторая поднята для приглашения пешехода на проход. Пешеход с несовершеннолетними несет ответственность под подпись после... Ой, ну понятно. Так, на улице Остоженко, которая всего километр, через каждые 100 метров светофор. Нашлись средства, говорит Эндрю. Конечно, в том-то и дело. А здесь спальный район. Значит, в спальном районе должно быть довольно безопасно. Да не довольно, а в принципе там должно быть безопасно. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Михаил, пожалуйста, да.
Да не поможет это все. Единственное, что может помочь, это либо пересечение строго над, под землей, угу. В крайнем случае на регулируемых светофором зебрах. А сейчас у нас еще что сделали? У тебя горит стрелочка направо, а рядом с ней еще мигает дополнительно, что ты
да,
должен
да,
пешеходам,
да, да.
которые справа идут, пропустить, что у тебя не однозначный зеленый свет, да, а пешеходов пропустить. А людей-то об этом чего как предупредили? Ну,
вообще-то это в правилах дорожного движения это есть.
Это недавно появилось.
Не так,
то
ну,
есть
подождите.
Вот непосредственно такой светофор, который у тебя загорается зеленая стрелка направо,
да.
и рядом с ним светится ты... дополнительная ячейка, где показано, что здесь
Поняла
зебра,
вас.
И ты им должен пропустить.
Угу. Да,
а
спасибо.
Вообще, ну, пешеходы только сами должны себя хорошо вести и смотреть
да
по
все
сторонам.
Да все должны градусов. Себя, спасибо большое, все себя должны, да, должны хорошо вести, это правда. Хотя я помню, что вот у меня такой, хотя я сдавал на права сколько лет, наверное, 13 назад уже, и я помню, что город завалило ровно в таком месте, когда надо было, у меня вроде зеленый горит, а там пропусти пешеходов, а я не пропустила, ну, в смысле, пешеходов там не было, а зеленый у них горел. Поэтому я не думаю, что это совсем недавно появилось. Ячейка отдельная, да, но по факту в правилах это было. Ставь светофоры, дорогой светофор, надо много, поставь светофор поменьше, говорит Илья. Ну, в принципе, да, так и есть. Давайте еще, я думаю, что мы к этой теме вернемся, нам надо двигаться дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ФСБ представила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к государственной тайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности России. В список, в частности, попадают сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений об обеспечении и функционировании российского комплекса ОПК. Юрий Кнутов с нами, военный историк. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, в чем необходимость таких изменений и, самое главное, а что делать с тем, что эти данные открытые? Или же, например, как вас, коллеги, историки из другого государства скажут: Юрий Альбертович, дорогой, напишите нам, пожалуйста, сводку, а вы уже не сможете, получается, все это собрать, да?
Ну, в общем-то, вы отчасти правы. Я просто такой пример приведу. Угу. В 1957 году была опубликована в журнале «Огонек» фотография электросистемы Урала. Там над ней поработали специалисты, ну, тогда КГБ. Что-то там заретушировали, закрасили. Ну, в общем-то, ЦРУ ухватилось за эту фотографию. Угу. 2 года они собирали данные, полностью восстановили всю картину и определили по электростанциям, которых даже не было на фотографии, угу, мощность этих электростанций, а по затратам на создание одной водородной бомбы, количество водородных бомб, которые Советский Союз мог производить в то время.
Так.
Вот, казалось бы, все данные собрали только из открытых источников. Секретная информация, закрытая, они вообще не пользуются.
Угу.
Учитывая ту ситуацию, которая сейчас складывается в мире, ситуация очень нехорошая, мы с вами это все прекрасно понимаем. Другое дело, что мы должны как бы в этой ситуации не паниковать, а относиться спокойно и, в общем-то, верить в то, что мы в состоянии противостоять любому давлению, любой агрессии. Так вот, в этой ситуации, конечно, сбор сведений ведется по всем каналам. В первую очередь, по открытым, как я вот привел сейчас в журнал «Огонек» 1957
так.
год. И таким образом, соответственно, этот сбор пытается сейчас ограничить. Сбор данных из открытых источников, что, собственно говоря, разведслужбам НАТО практически ничего не стоит. Ну, минимальные затраты. Но при этом можно получить очень такую четкую и ясную картину о боеготовности наших вооруженных сил и способности нанести ответный удар в случае внезапного нападения.
Но это, вот это для вашей, у нас просто полтора минуты остается, на вашей работе, с вашей точки зрения, это скажется?
Скажется. Я могу, вообще, это все скажется отрицательно, но один момент. Пресс-служба Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса должна работать в 10 раз лучше и давать в 10 раз больше информации, чтобы и СМИ, и мы, историки, и эксперты могли пользоваться официальной информацией, которая публикуется на сайтах официальных и которая рассылается пресс-службами соответствующих предприятий, чтобы не было фантазий, чтобы не было утечек.
То есть вы в любом случае должны будете пользоваться только... Ну, хотя это и так открытые данные. Другое дело, что могут претензии возникнуть, если действительно
вы работаете
с иностранцами, вы их собрали, аккумулировали каким-то образом и передали, например,
это уже
коллегам.
Шпионаж. Это уже шпионаж.
Хотя даже это не гостайна.
Да, поэтому нужно, чтобы вот эта информация шла по официальным источникам, официальные пресс-службы оборонных предприятий, Министерства обороны давали соответствующую информацию, вот как сегодня С-500.
Понятно.
Мы видели с вами стрельбу. Чего здесь фантазировать, когда Минобороны показала все, и все аплодировали этой стрельбе. Поэтому вот нужно действовать вот таким образом, улучшить качество работы пресс-служб, и я думаю, что тогда проблем не будет ни у журналистов, ни у историков, ни у экспертов.
Спасибо большое, Юрий Альбертович. Принято. Юрий Кнутов был с нами, военный историк. Давайте продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.34 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас приходит. На главу Ставропольского ГИБДД завели дело за взятку в 19 миллионов рублей. Так, возбуждено дело, да, часть 6, статья 290-я. В отношении полковника полиции Алексея Сафонова в результате указанных преступных действий участники группы, а там задержали вместе с ним более 30 человек, это сотрудники ГИБДД, и, соответственно, вот ущерб какой, взятка 19 миллионов рублей. Да, Сафонов и 6 участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела у ГИБДД ГИБДД. Инспектор УГИБДД и четверо гражданских задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. Хотя изначально сообщалось, что более 30 человек, но сейчас даже в основном обсуждают не сумму взятки какую и то, что их задержали, а то, в каких условиях вот, жил, например, Алексей Сафонов. По крайней мере, именно ему приписывают вот этот особняк с вензелями, с золотым унитазом, золотой шкаф там, значит, такая с виньетками кровать. Вот, что вот в таких условиях человек жил. Это полковник. И правда, вот про 30 человек больше ничего нет, потому что первоначально информация была, что да, более 30, вот, более 80 обысков прошли по делу главы УГИБДД Ставрополя, изъяты крупные суммы наличных и дорогие авто.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили ввести уголовное наказание за призывы к отказу от прививки. С такой инициативой выступил первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он направил соответствующее письмо министру юстиции Константину Чуйченко, «Арти» пишет. Петров обратил внимание на то, что отдельная часть общества не желает вакцинироваться из-за домыслов о вреде препаратов. При этом подобные слухи, по словам Петрова, тиражируют даже медицинские работники, отговаривая людей от прививки. Прошу оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Автор инициативы также указал, что в России появился черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов. По мнению Петрова, введение уголовной ответственности будет способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренит недопустимые явления в стране. Вадим Виноградов, декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты Российской Федерации, с нами на связи. Вадим Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, где грань между мнением, сомнением и призывом? Делать или не делать?
Ну, грань понятна. Публичные призывы – это то, что, в принципе, уже есть в уголовном праве, но у нас публичные призывы наказываются за то, если мы призываем к совершению особо тяжких преступлений. Конечно, отказ от вакцинации таким случаем сложно назвать.
Здесь просто интересно, что, по мнению Владимира Петрова, что отдельная часть общества не желает вакцинироваться из-за домыслов о вреде препарата. Ну, во-первых, логично, когда человек сомневается в чем-то, даже если он идет, у него кашель, и он идет выбирать между аспирином и еще чем-нибудь. И его один может сказать: не, аспирин не надо покупать. Вот, но, возможно, ему точно скажут, также скажут там про вакцинацию. Но почему-то с точки зрения Владимира Петрова вот именно это нужно карать. И нужно еще понять, а почему это происходит. Мы понимаем, что мы можем всех за все наказать на всякий случай и, значит, отправить вакцинироваться, несмотря ни на что. Вот, но это же тоже не выход, потому что доверие от этого не прибавится.
Абсолютно точно, это не выход. Сомнение действительно свойственно любому человеку. А что касается уголовной ответственности, то вообще-то у нас курс уже давно на гуманизацию уголовного права, то есть на сокращение и нагрузки на суды, и нагрузки на нашу уголовно-исполнительную систему, которая перегружена, и на вообще сокращение уголовного преследования. И когда у нас государство одной рукой пытается проводить гуманизацию, то вообще-то странно, если другой рукой оно начинает пытаться вводить уголовную ответственность за то, что, в общем, можно решить какими-то другими методами. Введение уголовной ответственности – это вещь очень тяжелая и требует, ну, явных, крайне тяжелых для общества последствий, для того, чтобы наказывать уголовным образом.
Вадим Александрович, а вы как эксперт по праву все-таки можете объяснить, почему такое явление возникло? То есть одни действительно сомневаются, а другие говорят: ты не имеешь права сомневаться, мы тебя за это накажем. Или пусть накажет, значит, Минюст проанализирует, можно за это наказывать или нет. В чем зерно? Почему так возникло? Почему антагонизм такой?
Ну, если я правильно понимаю инициативу, то все-таки предлагается наказывать не за сомнения, предлагается наказывать за публичные призывы. То есть условно мы используем средства массовой информации и говорим
Про это как раз не сказано.
Коллеги, там, знакомые и прочие незнакомые люди, не надо делать обязательные прививки, это совершенно делать не надо. То есть, когда мы агитируем за что-то и публично призываем что-то не делать, то здесь в данном случае наказывается не сомнение. Это первый момент. Но мне кажется, что все-таки авторы исходили из того, что только массовая вакцинация может спасти ситуацию, потому что если там какая-то часть населения делает прививки, другая большая часть или там сопоставимая часть не делает, то, в общем-то, результат сильно большой мы не получим. Поэтому, конечно, часть населения, часть наших граждан, которые считают, что вакцина – это хорошо и не сомневаются в ней, хотели бы, чтобы все прививались. Но вы абсолютно правы, сомнения всегда человеку свойственны, и здесь, наверное, нужно проводить разъяснительную работу. Здесь надо показывать и проводить какие-то даже, может быть, публичные пояснения, исследования показывать, которые у нас уже есть или есть там за рубежом, о пользе вакцины. Ну, если мы вспомним, в общем-то, всегда эти проблемы были. Екатерина II лично показывала, что она прививается от оспы.
Ну, с тех пор, на самом деле, много... Да, но с тех пор очень много всего изменилось. Например, появились информационные технологии. И даже если президент, мэр, неважно кто, сосед, скажет, что вот я сделал прививку, посмотри, ничего страшного, то человек, если он не верит, он в принципе не будет верить. И его ничто не заставит пойти. Но здесь меня смущает, на самом деле, в вот этой формулировке, которую мы читаем, речь идет о призывах, но нет про публичность ничего. То есть, условно, вы же знаете, что там YouTube-каналов очень много сейчас, да, в Инстаграме люди пишут, и ведут какие-то прямые эфиры, например, да, говорят там, делается из этого, 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 я считаю, что вот там есть вот это, вот это, вот это, поэтому надо проанализировать, но, например, четких как бы позиций, а вот не надо этого делать, не надо идти вакцинировать или аспирин покупать, этого нету, но мы же понимаем, что наше право, наш уголовный кодекс может деяния трактовать довольно широко.
Ну, во-первых, есть судебная практика, сильно широко нельзя трактовать. Во-вторых, как раз в уголовном праве призывы, это все-таки речь идет о публичных призывах. То есть это не разговоры в частной компании, когда кто-то другому в частном образом говорит, что, ты знаешь, наверное, не стоит прививаться. Речь не об этом. Речь идет именно о публичных призывах, когда неограниченный круг лиц, соответственно, в это задействован. Ну и вы правы, конечно, единичными примерами здесь ситуации нельзя исправить. Я про это и говорю, что, в общем-то, знаете, каждый человек может столкнуться с этой трагедией, и я знаю сам лично, когда люди не верили в вакцинацию, не проходили вакцинацию, но у них умирали целые семьи, это действительно бывают такие случаи, и тогда, конечно, ситуация меняется. Не дай бог, конечно, никому с этим столкнуться, но мне кажется, что все-таки не так. Это не бесполезно проводить разъяснительную работу, показывать и объяснять, и какие-то случаи конкретные тоже выявлять, когда, в общем, вакцина спасает жизнь.
С вашей точки зрения, Вадим Александрович, все-таки, как и у правоведа, спрошу, нужна ли еще какая-то работа с той группой экспертов, граждан, общественности в любом случае, которая очень агрессивно относятся к тем людям, которые, в свою очередь, опасаются, например, ну, чего-то, не знаю. Вот, потому что, ну, вы же видели, какое деление произошло, да? Если ты не пойдешь, значит, ты убийца, а если ты пойдешь, значит, ты там еще какой-то. Ну, вот, и люди вот в этом живут.
Нет, конечно, любые формы агрессии, они недопустимы и неправильны. Это абсолютно вы здесь, ну, четко указали. Речь должна идти о том, чтобы все с пониманием друг к другу относились, и роль общественности, роль экспертов, конечно, здесь велика. Я понимаю роль, вернее, опасения или там агрессию, как вы говорите, тех граждан, которые вакцинировались и хотели бы, чтобы все остальные вакцинировались. Они исходят, видимо, как раз из той логики, о которой я говорил, что только массовая вакцинация изменит ситуацию. То есть они считают, что мы сделали, другие не сделали, поэтому давайте заставим всех. Но все-таки действительно не выход всех насильно заставлять вакцинироваться. Каждый должен делать свой выбор, хотя, безусловно, в определенных случаях, и это уже сейчас законодательство допускает, да, есть случаи, когда человек встает перед выбором. Либо он участвует там...
В общественной жизни.
Да, в общественной жизни, имеет доступ к работе и так далее при вакцинации. Либо он делает выбор в пользу отказа, но тогда он уже в соответствии с законодательством будет отстранен работодателем, от исполнения своих обязанностей.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Александрович. Вадим Виноградов был с нами, декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Важно все-таки понять, что для вас, что вас убеждает идти вакцинироваться? Убеждаете ли вы сами кого-то, там, близких своих, друзей, коллег, там, идти, например, вакцинироваться? Или как? Еще пришел вакцинироваться, почитал договор, сразу передумал. Скажите, почему? 877-й. Я не знаю, почему вы передумали, когда договор почитали. Стандартный договор, да. Ну, не договор, а вот это согласие на прививку. А что вы передумали? По какой причине? Что вам договор это дали почитать или что? Предлагаю вести наказание для тех, кто не ест кашу, говорит Панк 13. В детском саду это практиковали. Это уже было. Там тоже было наказание, кто не ест кашу, в угол ставили обычно. Или комочки эти из манки засовывали принудительно в рот. Так, всех посадить, расстрелять. Какой кошмар, 709-й. Наказание за любую прививку будет или только за ковидную, или только за иностранную. Закон-то что дубина, говорит Панк 13. Так, есть у оспы есть новые штаммы, отвакцинируешься и порядок, а смысл вакцинироваться от гриппа, вакцинируешься от вчерашних штаммов, Алла Северная Тушина. Так, ну все же стали вирусологами в любом случае. 7373948, телефон прямого эфира, потому что когда представитель общественной палаты Ленобласти Владимир Петров говорит, что, значит, и в том числе и врачи тиражируют, как он пишет, домыслы о вреде препаратов, домыслы. Но ведь медицина, наука-то доказательная все-таки. Медицину надо доказывать. Поэтому если есть сомневающиеся, вот, одно дело, если он просто сомневается по роду деятельности своей, или он вышел, помните, в каком-то это городе было, когда женщина пришла в вакцинный центр и сказала, ни в коем случае не надо, что вы. Вот это можно, наверное, принять за публичные призывы. Но опять же, нужно ли за это уголовно наказывать или не нужно? Потому что, как представляется, если за такое предлагают наказывать, значит, тем самым представитель общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров сомневается в механизмах государства или в механизмах государственного убеждения в государственной кампании пропрививочной, что она не может, поэтому давайте мы будем бороться с отдельно взятыми людьми, которые пришли. Ни в коем случае этого не делать и вообще никогда ни за что. То есть они представляют большую опасность, я не очень понимаю логики. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте.
Вот, значит, что меня убеждает сделать прививку?
Да.
Все, я, честно говоря, верю только в одно.
Во что?
Что привитый человек может заболеть. Это совершенно однозначно. Но он не завалится на ИВЛ.
Полегче будет.
И вследствие этого не умрет от дыхательной недостаточности.
Понятно. Спасибо. Это ваш аргумент, да, что человек, который привит, у него гораздо меньше рисков попасть в отделение интенсивной терапии под ИВЛ. Вот. Другой стороны, понимаете, кто-то говорил, что я пойду прививку сделаю, потому что QR-код дают. Такое было. Это мне напоминает логику людей, которые, например, идут вакцинировать детей просто, чтобы не было проблем с детским садом или со школой. А не потому, что коллектив для ребенка потенциально представляет опасность, эпидемиологическую именно опасность, да, вирусную там, корь какая-нибудь, я не знаю, там, ветрянка, что там еще может быть, полиомиелит какой-нибудь, ну, что-то, туберкулез, вот. А он идет, вакцинировать, чтобы проблем с садом не было именно юридических. Но там не про здоровье. Или, а я не пойду там его вакцинировать, потому что тоже. И буду бороться, чтобы его в сад допустили. Или в школу, например. Ну, такая логика у людей тоже присутствует. Но там в большей степени какие-то юридические аспекты, а не аспекты про здоровье. Вот в чем дело. Я вчера ходила на прививку. В анкете надо запомнить, что врач все разъяснил по противопоказаниям. Я этот пункт не подписала, но мне врач ничего так и не объяснил. И анкету не читали. Я сама все узнала. Но на врачей нет надежды, говорит Анна. Так нет надежды или что? Но вы же могли попросить, чтобы вам разъяснили все-таки? Или как? Я не очень понимаю. Тем более, что вы сами говорите, что вы сами все выяснили. Можно было бы сходить к врачу, потому что там врач тоже присутствует. Попросить человека, который вам отдает эту анкету, сказать, пожалуйста, пригласите ко мне врача, он должен мне все разъяснить. Вот так. Да, там есть такой пункт. Я сама подписывала этот документ. Мне тоже врач объяснял. Не в МФЦ врач объяснял, а другой, знакомый из института Склифосовского. Можно сказать, что да, мне разъяснили про прививки, все. Но теоретически у вас же была такая возможность. Болел ковидом весь март, не понравился, больше не хочу, никому не пожелаю. Привился первым компонентом 14 июля. Я за обязательную вакцинацию. Жену осенью потерял. Вопрос о вакцинации не стоял, говорит Серегыч. Я думаю, что такая статья есть уже в УК. Если лицо убедило не вакцинироваться, а человек погиб. Нет такой статьи в УК. Убедили не вакцинироваться, человек, подождите. У нас есть даже национальный календарь прививок, но теоретически от прививок можно отказаться. Ну, вот так. Ну, там, правда, по здоровью все-таки в основном. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Вообще, это старая история. То есть, средние века за хулу Святого Духа и что? Бога сжигали на кострах.
Да при чем тут, господи, при чем тут средневековье? Товарищи, почему вы живете в таком прошлом, дремучем прошлом? Пожалуйста. Вы исторических фильмов, что ли, пересмотрели? Я говорю про 21 век и про вашу личную жизнь. Зачем вы мне про Екатерину II говорите? Про прошлые века, про сжигание еретиков, пожалуйста, на кострах. Зачем вы мне про это говорите? Так, добрый док. Да, вы же доктор, добрый док. Меня убеждают вакцинироваться, и я вакцинировал семью, ближайших знакомых, некоторых пока убеждаю. То, что я с мая 20 по декабрь и с марта 21 по сейчас работаю реаниматологом в красной зоне и вижу реальных больных и летальные исходы тоже вижу, говорит добрый док. Что еще было? А как ответили на вопрос анкеты после первой прививки? Было ли зачатие в течение 3 месяцев после первой прививки? Андрей Васильевич говорит, спрашивает меня. Вопрос анкеты? Вы знаете, я этот дневник самонаблюдения не заполняла. Вот, и ничего, и все. А в анкете, которую выдавали, там, по-моему, такого не было вопроса. Так, что еще? Пришел вакцине? А, это я читала. Уже 7373-948, телефон прямой эфир. Давайте еще вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот здесь девушка звонила, что прививка говорила.
Что вас убеждать не надо про девушку, пожалуйста.
То, что пускай в интернет любой зайдет и увидит.
О, в любой интернет зайдет и увидит. И увидит там все. Увидит там все вообще. И за прививку, и против прививок. И убеждения со всех сторон тоже увидит. И шапочки из фольги там тоже увидит. Боже, даже будет рецепт, как сделать эту шапочку из фольги. Там тоже это будет. Уголок, очумелые ручки какие-нибудь. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Ну вот, по моим наблюдениям, 40-летние такие, как я, болеют в основном осенью. И это, ну, я вот...
Так что вас убеждает-то?
Подхожу к этому рубежу, да. Думаю, в августе жара спадет.
И что?
Меня просто сейчас жара пугает.
А что жара пугает? А что?
Ну, да, вдруг несовместимость будет, давление, ну, там уже антител почти не осталось.
А при чем тут жара?
Наблюдаю, болеют одни 30-летние. Поэтому ага. Так стараюсь с ними не общаться.
Понятно. Спасибо. С 30-летней только по телефону. Понятно. То есть мы с вами общаемся только по телефону, потому что вы 40-летний, я 30-летний. В интернетах поговаривают, что на Луне нет коронавируса, пора колонизировать Луну. Ну, все, шуточки пошли. В любом случае, просто врач может сам сомневаться, что он может объяснить, говорит Алла. Вы понимаете, неизвестность рождает тревогу. Но чаще всего так получается, что врач... специалист, идите не к терапевту, идите к эпидемиологу, в конце концов, идите к иммунологу какому-нибудь. Все равно вы найдете специалиста, который ответит на все ваши вопросы. Если вы изначально сами настроены против, то я боюсь, что вам никто ничего не докажет. Если это как с людьми, понимаете, которые боятся детям пробу манту ставить, потому что думают, что это прививка, а это не прививка. Но если люди убеждены, что нельзя детям делать прививки и манту, это тоже прививка, никто их не убедит, что манту это не прививка. Понимаете, в чем дело? Поэтому вопрос открытый, кто как кого убеждает.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Авиасалон «Макс» открывается. И уже открылся. Владимир Путин выступил. Ему показали, например, новый российский военный истребитель. Так, это легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой». Так, еще показали другие образцы авиационной техники. Путин сказал, что Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении. Российская авиация обладает большим потенциалом. Самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу. МС-21, вы знаете, что это самолет гражданский. И долго-долго все постоянно откладывали его завершение, его строительство, постановку на крыло. Вот. Но в итоге говорят, что скоро-скоро. Так, будущее за беспилотниками и применением искусственного интеллекта авиации, сказал президент. Макс устремлен в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта, сказал президент. Также он говорит, что Россия открыта для сотрудничества в авиации, космонавтике со всеми странами. Меня интересуют люди, которые пойдут или не пойдут на Макс. 7373948. Интересуетесь ли вы этим мероприятием? Потому что, с одной стороны, это очень зрелищно, просто посмотреть, какие самолеты, вертолеты существуют. Вот. А с другой стороны, ну, возможно, вы прям из этой же сферы. И вам интересно, что предлагаем мы и что предлагают нам. Андрей Фролов с нами, военный эксперт. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кто что показывает и вообще значимость этого авиасалона для мира в условиях того, что Россия отчасти под санкциями, плюс коронавирус?
Собственно говоря, показывают в основном только российские компании, как в виде макетов изделия, так и в виде живых машин. Часть уже известна, часть является модификацией того, что было известно. Ну, наверное, главным событием стала эта вот презентация нового одномоторного истребителя легкого российского разработки КБ «Сухого», вокруг которого такая интрига была последние несколько
дней. Почему была такая интрига вокруг него? Это действительно что-то прям экстра новое? Или просто потому, что он напоминал какой-то еще самолет?
Не, вопрос не в его внешних каких-то схожестях или различиях, но именно то, что это, наверное, первый за последние 10 лет боевой самолет, который в России был, ну, по крайней мере, до уровня макета доведен.
Хорошо, но то есть все равно все происходит очень долго. Вопрос возникает, почему? Про МС-21 уже президент сказал, мы надеемся, что скоро на трассу выйдет. Но надежды, мы питаем надежды там с 2000 какого-то далекого уже года.
Ну, здесь, опять же, в любой сложной проблеме комплекс причин всегда есть. Есть субъективные, есть объективные причины. Если мы субъективные причины брать не будем, то с точки зрения МС-21 это известно. Задержка отчасти произошла из-за всей ситуации после 2014 года и санкций на Россию, в том числе по поставкам композитов. Что касается того же истребителя легкого, ну, пока на него нет какого-то главного четкого заказчика, по крайней мере, четко озвученного, да, соответственно, вся эта работа ведется на деньги КБ.
Ну, просто КБ показывает, что вот мы можем. КБ показывает свою эффективность. Вот мы можем вот такое, а теперь нужны заказчики. А как же Минобороны, как основной заказчик, нет?
Ну, в данном случае пока Минобороны этим самолетом, ну, насколько известно, не интересуется. Но его тоже можно понять. Денег, к сожалению, не так много, как хотелось бы. При этом у Минобороны и без этого самолета куча программ есть, которые надо реализовывать.
Другое дело, вот наш слушатель Газолин говорит, не пойду, нет американцев, французов, немцев, а у них тоже есть что посмотреть. Это проблема для Макса?
Ну, Макс традиционно был такой больше российско-постсоветской выставкой. Да, были периоды, когда туда прилетали в том числе американские самолеты и французские. Но никто от Макса не ждет каких-то новинок уровня Фарнбора или Ле Бурже. Другое дело, что Макс, так получилось, стал первой выставкой крупной такой международной авиационной, которая в эпоху коронавируса проведена была вживую, потому что в прошлом году и в этом году были отменены Фарнбора и Ле Бурже. Вот. Поэтому в этом смысле получается, что здесь есть такая уникальная такая у Макса, да, ниша. При этом понятно, что многие компании зарубежные, которые, может быть, и хотели бы здесь выставляться, они это сделать не могут, в первую очередь, американские или европейские, за тех санкций, которые введены.
Да.
Хотя часть европейских компаний, тот же Airbus, на выставке присутствует.
Ну и, по-моему, заявляли, что все-таки достигнут договоренность, чтобы двигатели покупали снова. Наши ракетные.
В смысле, ну, это немножко уже другая история, космическая, да. Пока у американцев, хотя они очень активно этот вот сокращают
свой
разрыв.
Да, да, да.
Но пока еще потребность есть, поэтому, когда есть потребность, я думаю, на второй план уходят какие-то политические разночтения.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Принято. Андрей Фролов был с нами. Давайте сейчас новости послушаем. Потом умные парни. Владимир Бурматов к нам придет из Государственной Думы. Включайте стрим в YouTube, канал «Говорит Москва».